Уважаемые радиослушатели, мы сегодня продолжаем наше ежедневное изучение Священного Писания книг Библии. Сегодня, друзья, мы подошли к 5 главе книги чисел. Может быть, вы не находите ее очень интересной книгой, но сейчас, я надеюсь, некоторые из вас переменят свое мнение о ней. В действительности в ней имеется очень много интересного материала, и она может быть очень уместной проповедью в наши дни. До сих пор в книге чисел мы видели установление порядка в лагере, который был приготовлением к шествию по пустыне. Для этого должно быть приготовление, и это христианин должен признать нужным для себя, поскольку он, как пилигрим, то есть путешественник, идет через этот мир. Когда есть порядок, тогда все вещи и каждый из нас на своем месте, то ли в хождении, то ли в работе, то ли в сражении, то ли в поклонении Богу в пустыне. Вы и я сегодня в пустыне, слушатели, и мы должны быть на своем месте, в правильном месте и придерживаться дисциплины и порядка. И вот теперь там, в стане израильтян, нужно еще кое-что сделать, а именно сделать очищение лагеря, установить закон возмездия за нечестность, установить закон о ревности. И вот мы пришли к очищению стана. И мы находим нужду в этом, потому что вы и я служим святому Богу. Вот что говорится от 1 до 3 стиха об этом. «И сказал Господь Моисею, повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин, и женщин вышлите за стан, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». Удаление прокаженных из стана может показаться жестокостью, не правда ли, слушатели? Но их присутствие в лагере заражает проказой других. И Господь Бог говорит о причине удаления, чтобы они не оскверняли станов своих, среди которых я живу. Если мы идем с Богом, стали мы членами тела Христа, то должно быть очищение нашей жизни. Бог не будет идти с вами, как с грешником. Бог не идет с теми, которые живут в сознательном грехе. Наш Бог есть свят, и Он же есть огонь поедающий. Написано в Псалме 88, 8 стих, «Страшен Бог в великом сомне святых, страшен Он для всех окружающих его». Он должен быть в почтении у тех, которые окружают его. Там, где христиане ничего не предпринимают по отношению к грехов в их жизни, часто бывают большущие проблемы и трудности, и болезни, и разбитые сердца, разбитые жизни. Часто в церквах мы закрываем глаза на это, а ведь там имеются такие, которые должны быть удалены из стана. Позже, когда мы придем к книге Иисуса Навина, мы увидим, что там не могли одержать победы над врагом из-за одного лишь человека, который утаил и спрятал заклятое. Бог повелел удалять из стана таковых. В первую очередь, из стана удалялись прокаженные. Проказа, как я уже говорил в прошлых наших лекциях, проказа символизирует собой грех. В основном грех плоти. Грех плоти должен быть удален из жизни христиан. Если бы грех плоти был изгнан из среды христиан, мы имели бы сегодня большущее пробуждение. Бог никогда не благословит верующего, который ничего не предпринимает против греха. Здесь друзья дорогие, также говорится об осквернившихся от мертвых. Мертвый – это место в этом мире. Мир является местом смерти. Вы и я, друзья дорогие, мы живем в мире, и на нем смерть положила глубочайший отпечаток. Земля проклята за грех человека. Она стала этим отпечатком смерти и свидетельством, что смерть пришла через грех человека. Грехи мира должны быть удалены за стан. Дальше говорится о возмездии за нечестность, о возмещении за грех против другого человека. При этом недостаточно одного покаяния перед Богом. Нужно совершить возмещение всего того, что другой потерял через ваш грех против него, и еще добавить одну пятую к его потере. Возьмите пример Закхея. После своего обращения к Господу он говорит: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Так читаем Евангелие Луки в 19 главе 8 стих. Он пошел дальше, чем закон Моисея требовал от него. Истинное покаяние должно быть больше, чем слова «прости меня» или «пролитие каких-то слез». Оно должно включить в себя возмещение за потерю другого. Вспомните, друзья, о своем брате или о своем ближнем. И если тот имеет что-либо против тебя, пойди и примирись с ним. Это очень важно, особенно сегодня. Мы во втором послании к Коринфянам читаем в 7 главе 10 стих. «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Так говорит Слово Божье, дорогие слушатели. Только поплакать при покаянии – это печаль мирская. И она производит смерть. Она, можно сказать, бессмысленна. Но теперь, друзья, мы пойдем чуть дальше, от стиха 11 до 31. Говорится о законе, о ревности. Здесь большое духовное наставление. Я не в состоянии измерить глубины его, но сперва мы прочтем 4 стих и далее, слушатели, начиная также 11 до 14, потом начало 15, где сказано так: «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им: если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с нею и изльет семя, и это будет скрыто от глаз мужа, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику». Потом мы перейдем ниже, к стиху 19, где делается испытание. Виновна ли она или нет? И заклянет ее священник и скажет жене: «Если никто не проспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие. И она, слушатель, должна выпить той воды. Верьте мне, в моей опинии это имело чрезвычайный психологический эффект на личность, особенно если она была виновной. В подтверждение этого было проведено испытание, которое показало, что действие этого ритуала было поражающим. В других местах Священного Писания не делается различие виновности жены или мужа. В книге Второзакония без различия, кто – мужчина или женщина, пойманные в прелюбодеянии, предавались смерти. Но здесь, в этом месте книги чисел, представлена картина Христа и Церкви. Христос без порока, но на Церковь падает подозрение. Бог есть Бог ревнивый. Он ревнует, но не низкой человеческой ревностью, а ревностью глубокой любви к тем, кого Он спас. Вы скажете, не обесчещивает ли жену это постановление о ревности? Никак. Как раз наоборот. Этот закон защищает ее от ревнивого мужа и действует в ее пользу чудесным образом. Я не собираюсь читать все, но скажу, что там имеются величайшие духовные уроки для вас и для меня сегодня, дорогие слушатели. Здесь открывается, что Слово Божье со всей ясностью подтверждает необходимость верности супружеского обета. Сегодня верность супружескому обету многими не принимается серьезно. И потому теперь большие проблемы этого мира порождаются в домах теми, кто легко относится к супружеской верности. Бог не может благословить такой народ, такого человека. Мы подошли к 6 главе, где говорится об обете назарейства и о тройном благословении, исходящем из него. Обет назарейства был временным обетом, и притом добровольным. Любой из стана израильского, кто захотел быть назареем, мог им быть. Если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя Господу, то он должен воздержаться от вина и от всего, что делается из винограда. Мы здесь не говорим о том, полезно или вредно пить вино. Норма христианина – это не решение правильности или неправильности, но смотреть на цель того, что мы делаем, удовлетворяет ли оно Христа, приятно ли оно Ему. Хотите быть назареем? Хотите жить для Христа? В этом весь вопрос, дорогие друзья. Вино в Священном Писании символизирует земную радость, веселье сердца. Назарей посвящал себя, чтобы радоваться в Господе. Сегодня многие ищут радости не в Боге, не в Слове Его и не во Христе, а в мирских вещах. В 5 стихе мы читаем, чтобы назарей не брил своей головы. Вы помните, что апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, 14 стих. «Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него?» Я согласен с апостолом Павлом, когда вижу эти длинные волосы, которые мужчины и молодые парни носят, чтобы сделаться, так сказать, модными, модерными сегодня. И это в самом деле бесчестие для них. И потом, в-третье, он не должен касаться к мертвому телу даже своих родных. Почему? Он должен поставить Господа Иисуса на первое место. Помните, Иисус сказал, чтобы его ученики оставили отца и мать и следовали за ним. Он имеет первенство. Он этого не требует от вас. Но он хочет, чтобы вы добровольно посвятили свою жизнь ему. И это вам будет стоить кое-чего. Прежде всего, друзья, вы призваны найти вашу радость во Христе. Второе, вы должны быть готовы носить бесчестие за Него. И в-третьих, вы должны поставить Его на самое главное место, на первое место в вашей жизни, выше всего другого. Если вы не хотите сделать этого, тогда не посвящайте себя Ему. Но помните, что он сказал, что если вы не хотите сделать этого, то вы недостойны его. Он не требует вашего посвящения, но если вы сделаете это добровольно, то можете быть уверенными, что будете идти весь путь с ним, и он будет благословлять вас. Он благословит вас, дорогие слушатели. Это чудесно, не правда ли? В следующий раз мы продолжим, начиная именно отсюда, и пойдем дальше по этой книге чисел, дорогие слушатели. Я вас приглашаю к этому изучению в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного, друзья дорогие. До следующей встречи. До свидания.